Ідея X на Єврорадіо. Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». У студії для вас працюють Змітер Лукашук і Максим Горюнов. І ми спробуємо з допомогою наших вибітних гостей сформулювати білоруську національну ідею. Наш сьогоднішній гость – Олександр Федута. Вітаю, господар Олександр.
Вітаю вас.
Господар Олександр, я ведаю, что дзесьці у 90-х годах спробовали выпрацаваць национальную идею, был таки, нават, ну, не назову это комиссией, але это пэўная группа людей таких выдатных, выбитных збиралася, абмяркоўвалі, распрацоўвалі, але, наколькі я так разумею, нічога не атрымалася. Чаму?
Недзе ў 96-м годзе тагачаснае кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта і, як гэта не смешна, Савета бяспекі паспрабавалі заказаць тэкст, які можна было бы пакласці ў аснову канцэпцыі нацыянальнай ідэалогіі. Быў у той час такі знаны чалавек у Беларусі, як Эдуард Эйдзін. І ў яго шмат хто з цікавых людзей працаваў, у тым ліку і чалавек, які ўжо стаў легендай, якога, на жаль, няма, гэта Кім Хадзеяў. Хадзеяў быў чалавек, які выдатна мог распрацаваць концепцию идеологии, зразумела ж. И да их звернулись и попросили, чтобы яны написали вот такой документ, короткий. Что отрымалось? Хадзеяў попросил техничное задание, что они хотели отрымать. И когда прочитал, сказал, ведаете, ну, ничего у нас не отрымается, бо лепей за Гитлером мы это не напишем. Ну, фашистская идеология только в славянском варианте. Замест рыцев подставляете славян, а замест немцев подставляете белорусов, и все, ну, россиейцев, русских так само. Зразумело, что трошки сполохались, и после этого от национальной идеи перешли до такой модели корпоративной державы, где иншей идеологичной основы апроч державности не было б. Отрымалась так само вельми цікавая модель, это была модель корпоративно-державная, то, про что писал и казал, больше казал, чем писал Бенито Муссолини. Вось той, что у нас отрымливается. Коли кажут, что у нас не збирай, коли партию збираешь, отрымается КПСС, это можливо так, але коли збирают идеологию, отрымливается все ж таки не коммунистичная идеология, а такая больше фашистская.
А можно сразу вопрос? Если не ошибаюсь, в 15-м или в 16-м году администрация президента Порошенко Украины, у нее был глава администрации Борис Ложкин, сейчас он не является уже главой, и Борис Ложкин выпустил книгу в соавторстве с главным редактором украинского Forbes, которая называлась «Четвертая республика», «Четвертая республика». И эта книга была вроде как такой манифест этой вот новой Украины, проевропейской абсолютно, абсолютно не радянской, ну, не советской. Вот, и там все начинается с того, что вот Украину выводят из первой буржуазной революции в Европе, из Голландии. То есть вот когда там в 16 веке нидерландские купцы решили, что они больше не будут больше платить налоги императорам всяким, вот королям, да, они их свергнут и построят здесь вот у себя свободную, буржуазную, экономически бесконечно растущую страну, и, в общем, это вот... вот. И там в этой книге говорилось о том, что вот первая революция случилась там, буржуазная, потом эта революция бродила по Европе, случается то в Англии, то во Франции, то в Соединенных Штатах. И, в конце концов, вот последняя такая революция – это 14-й год. И с тех пор Украина, она ни в коем случае не имеет никакого отношения к Гитлеру. Гитлер – это что-то вот непонятно откуда взявшееся. Мы – прямые наследники вот голландских буржуа из 16 века. И мне тогда сразу вопрос, а почему вот этой вот идеи не было в 96-м году в Беларуси? Потому что ведь можно было бы сказать, что мы здесь... Вот у нас тут недавно отбылась вот эта вот революция, да, там 91-й год, ну, можно было ее представить в качестве революции. Да, и вот мы новая буржуазная страна, которая стремится к обычным буржуазным ценностям, да, к свободе, равенству, братству, к образованию, к просвещению, и, в общем, на этом, на этой идее так и жить, вот эти вот минувшие 22 года.
Понимаете, жить можно на любой идее. Вопрос в том, понимаешь ты сам, как главный идеолог страны, эту идею или нет? Ситуация показала, что Александр Григорьевич, как верховный идеолог, не слишком понимал ценности буржуазной революции, буржуазной демократии, и уж тем более национал-демократии. Может быть, потому что само по себе слово «демократия» и понятие в достаточной степени чушь. Вся его политическая риторика, начиная с 93-го примерно года до момента прихода к власти, и затем референдум 95-го, референдум 96-го года, все это строилось на ретроспекции, которая заканчивалась 1917, то есть антибуржуазная революция. Я бы не назвал ее социалистической. Она была революция антибуржуазная и, по сути, антидемократическая. Александр Григорьевич исходил из этого. Соответственно, государство не могло позиционироваться как государство буржуазных, либеральных, демократических ценностей. Оно могло позиционироваться только как государство подавления, что, в принципе, и было построено.
Государство рабочих и крестьян,
диктатура. Он не знал, что такое диктатура рабочих и крестьян, он этого не понимал. Он понимал, что такое диктатура власти, партии власти. Вот это он понимал очень хорошо, и он это построил.
То есть, все вопрос в том, в кругозоре правления Беларуси в 96-м году.
Совершенно верно.
Еще один вопрос. Опять пример будет из Украины. Наверное, знаете, есть такой замечательный в Украине историк, в Киеве живет Георгий Касьянов.
Конечно.
Вот его свежая книга о политике памяти в Украине, и он очень едко не отзывается. В общем, что произошло в Украине в 91-м году? В 91-м году вдруг внезапно случилась эта независимость. Она была настолько же внезапной для Украины, как и для Беларуси. И инфраструктуры для новой Украины особо и не было. Да? Была старая советская инфраструктура, в том числе идеологическая. Что стало с идеологией в Украине? А стало там следующее. Люди, которые вчера работали на красную идеологию, начали работать на, условно говоря, национальную, как они ее понимали. Вот, и делали они так. Вот как тексты, где раньше они писали про таких украинских советских героев, там, типа Ковпака, там, да, вот, они Ковпака убрали и вставили, там, допустим,
Шухевича.
Бандеру, да, или Шухевича, да, и, в общем, все то же самое, что в 85-м году, в 95-м году, вот то же, что в 85-м году, только вот, знаете, как вот бывает-то, Ленину отпилили голову, да, и на место этой головы поставили другую голову, да, там, вот, и, в общем, так, по мнению Касьянова, так, в общем, все это до сих пор и длится. Эта ситуация похожа на белорусскую или нет?
Нет. Господин Касьянов не учитывает кадровой, я бы сказал, истории Коммунистической партии Украины. В истории этой партии была такая фигура, как Шелест. Это был период попытки построения, я не могу сказать национал-социализма, потому что сразу всплывает, да, строго определенная модель. Но это была попытка построения социалистической Украины с легким использованием национал-культурной мифологии. Да? То есть появлялись политические фигуры определенной обоймы, очень сильно поддерживалась национальная культура, национальное искусство. Вот тогда появляются там кино Ильенко, Параджанов в первую очередь. Да? У нас это было невозможно, потому что у нас фигуры, которые могли повторить вот этот путь Шелеста, в частности, Петр Машеров, который мог построить национал-коммунистическую республику, он был идеологом, внутренне направленным на это. Он увидел, как обошлась большая партия КПСС с Петром Шелестом, то есть, естественно, он не был отстранен, его просто мирно убрали из политики на пенсию. Машеров никуда уходить не собирался, и поэтому он понял, что денационализация Беларуси гораздо проще, чем национализация Беларуси. Пошла русификация, пошло привлечение российских, в данном случае не русских по национальности, русскоязычных кадров, тем более, что строились заводы по Беларуси, строилось метро в Минске, все это требовало большого числа инженеров, и вот это вот достаточно сильно повлияло, с моей точки зрения. И именно поэтому, в принципе, у нас, даже если бы партийная номенклатура высшего уровня, как было в Украине, когда Кравчук просто автоматически стал президентом для того, чтобы не допустить раскола элит. Даже если бы у нас коммунистическая номенклатура высшего уровня победила, этого бы не произошло, потому что в этот момент республикой руководили люди, полностью лишенные ощущения национальной идентичности. У них не было ни культурного прошлого, ни языкового прошлого. Даже те, кто заканчивал белорусскую школу, они старались забыть. И если вы посмотрите, есть очень интересный феномен. В принципе, украинцев в Советском Союзе на идеологические должности не ставили, а белорусов ставили. Причем вот именно на это звено советского уровня, ну, не секретари ЦК, единственный секретарь ЦК был Михаил Зимянин, многолетний главный редактор «Правды», а вот уровень там зав идеологическим отделом, зав культурным отделом культуры, да, главный редактор или заместитель главного редактора всесоюзной газеты очень охотно перетаскивали из Минска, потому что знали, что эти люди быстренько забудут о том, что они белорусы. То есть они будут это помнить, но не будет никаких вопросов по языку, не будет никаких вопросов по культуре, не будет никаких вопросов по национально-культурной составляющей. И это было очень удобно. Люди, лишенные ощущения национальной идентичности, они охотно осуществляли эту политику и на всесоюзном уровне. Правда, им не всюду это удавалось, я бы даже сказал, практически нигде это не удавалось, потому что если мы посмотрим Среднюю Азию, если мы посмотрим Кавказ, если мы посмотрим Прибалтику, ну что остается? Даже в Молдавии это не сработало. Собственно говоря, по-настоящему лишённые ощущения национальной идентичности оказалась только Беларусь.
Ну, я бы, наверное, еще вспомнил карелов.
Ну, с карелами было, как вы помните, другое. Немножко, если будем рассматривать это как последствия не слишком победоносной советско-финской войны, то, в принципе, то, что там произошло, было скорее, ну, попыткой представителей этноса-победителей адаптироваться к жизни условиям в стране, в побежденном, не победившем государстве для того, чтобы сохраниться хоть как-то физически.
Вот по поводу примеров. Вы сразу, просто я начал говорить про Украину, а насколько таким примером национализма в рамках Советского Союза, в рамках советского строя могла быть Литва? Потому что, насколько я понимаю, в Литве национальное движение было очень сильным, и она, как его, Анастасис...
Антанас Сничкус.
Вот, Сничкус, он просидел на своем месте практически как Мао, то есть лет 30-40 практически, и вот инфраструктура национальной памяти в Литве, она с советских времен, и, в общем-то, все хорошо с этим. Почему белорусов, почему литовцам можно было, а белорусам нет?
Ну, во-первых, была установка самой номенклатуры, национальной номенклатуры, с моей точки зрения. Может быть, я не прав, да? Сничкус, его преемники прекрасно понимали, что попасть в высший эшелон власти, ну, это нужно совершить какое-то чудо для них, да? Не случайно практически после Сничкуса ни один руководитель Литвы не был даже приближен. Со Сничкусом приходилось считаться, потому что это был человек, который очень жестко держал в руках республику, и с одной стороны, именно руками его поколения была произведена зачистка от не вполне благонадежных кадров, остававшихся после буржуазной Литвы, а с другой стороны, он не слишком давал вмешиваться во внутренние дела республики.
А можно было не дать?
Можно было. И единственный выход для этого, ну, как бы был у каждого руководителя республики, как бы говорить, я буду выполнять все, что вы говорите, но существует вот что-то мое, да, то есть я расставляю кадры, и эти кадры должны быть в основном национальные, а эти кадры должны знать язык, если они не русские по национальности, в основном, ну, за исключением второго секретаря ЦК Компартии Союзной Республики, который действительно присылался как бы из центра, да, вот, все остальное они должны были знать язык, и они должны были быть достаточно погруженными в ситуацию. А трудно себе представить, чтобы там первым секретарем ЦК той или иной республики стал человек, который не принадлежит к, я бы сказал, к коренному этносу. Вот. А с другой стороны, после Хрущева появилась четкая установка. Если ты хочешь изменить политику внутри республики, ты должен отправить ее руководителя на повышение. Но для этого у тебя должна быть равная фигура. Да? То есть, когда Мазурова забрали в Совет министров здесь появился Машеров. Мазуров был в Москве, Машеров был здесь. И несмотря на какие-то личные противоречия, которые, несомненно, были, они достаточно хорошо понимали, что сюда нужно вливать большие деньги, и Мазуров в должности первого заместителя председателя Совмина очень сильно этому содействовал. Так что то, что произошло в Беларуси, это дело рук вовсе не только Машерова, но и Мазурова в том числе, очень активно работал. Вот. И если вы вспомните, то таким, собственно говоря, образом удалось оторвать Алиева от Азербайджана, когда его поставили на должность первого зампреда. Точно таким же образом оторвали в свое время Шелеста. И, собственно говоря, так было практически всегда. Москва старалась не воевать с национальными республиками, она старалась повышать, а оттуда можно убрать, потому что человек на союзном уровне не имел той поддержки, которую он имел в республике. Единственным исключением был Эдуард Шеварднадзе, которого реально востребовал Горбачев на повышение.
Сколько год уже живем фактично, отрымливается без национальной идеи? Коли брать...
Извините, а коли мы жили с национальной идеей?
Я кажу, а может и не треба она нам?
Може, не треба. Справа у тым, што каб асэнсаваць, што ў нас ёсць нацыянальная ідэя, альбо прыдумаць, якой яна можа быць, якой яна павінна быць, нам трэба адказаць на пытанне, хто мы. Разумееце, у нас ёсць два класічных твора беларускай літаратуры, дзе ёсць спроба асэнсаваць, хто мы. Першы класічны твор – гэта драма Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе Купалы геній сапраўды, і тое, што гэта адзін з лепшых ягоных твораў, ніхто не будзе абвяргаць. Вось ён мог назваць сваю драму беларусы, ён мог назваць там крывічы і гэтак далей, да? Не літвіны, ён назваў тутэйшы, так? Мікіта Зносак, чалавек, які цалкам пазбаўлены нацыянальнага самапачуцця, нацыянальнай годнасці, ён уяўляе сабе выключна як чалавек, які знаходзіцца на пэўным месцы тут і зараз, так? І вось адсюль тутэйшыя людзі пэўнага хранатопу, калі мы будзем выкарыстоўваць гэтае паняцце, якое ўвёў калісьці Дмытро Чыжэўскі. Да? Тут і зараз. І другі твор «Людзі на балоце». Так? Вось гэтая хісткая глеба, на якой мы стаім, гэта насамрэч багна, балота, будзем называць так, як яно атрымаць. А што ў выніку, як гэтыя людзі, якія пазбаўлены нацыянальнага самапачуцця, могуць прыйсці да самаідэнтыфікацыі, не ведаю, бо ёсць яшчэ адзін твор, таксама класічны твор Вячаслава Адамчыка «Чужая бацька». Так? Усё тое, што мы атрымалі, у нас атаясамліваецца з намі. Так? Гэта ўсё было калісьці. Мы не ўяўляем сябе як пэўны вынік развіцця Беларусі, пэўны вынік беларускай гісторыі. Толькі-толькі зараз пачынае складацца новая генерацыя, якая ў чымсьці нагадвае першую хвалю беларусізацыі 30-х гадоў, да? 20-30-х гадоў, тыя, каго называлі нацдэмамі. Вось толькі зараз з'яўляецца гэтая моладзевая генерацыя, дзякуй тым гадам суверэнітэту, якія былі сапраўды беларускімі. Дзякуй, мы павінны пра гэта казаць, парламенцкай фракцыі Беларускага народнага фронту. Дзякуй Станіславу Шушкевічу. У мяне і да адных, і да другога шмат прэтэнзій. Але вось тыя дзеці, якія сёння ёсць, і якія лічаць сябе сапраўды беларусы, да? Яны вынік таго, што адбылося ў той момент.
І калі казаць пра нейкую нацыянальную ідэю, то калі яна і будзе выпрацавана, то некалі і вось гэтымі людзьмі.
Некалі і вось гэтымі людзьмі. Бо, ведаеце, ёсць такі бард расейскі, Тимур Шау, Шауф, да? У яго ёсць песня, дзе ёсць такі выраз, пока не вымрут те, кто голосовал, да? Вось тыя людзі, якія пачалі галасаваць у Савецкім Саюзе, маё пакаленне, да? Мы апошняе пакаленне, хто галасаваў, ну, напрыклад, на рэферэндуме 91 года, так я галасаваў за захаванне Савецкага Саюза, бо ў той момант я не ўяўляў сабе, што можа адбыцца, да? Вось людзі, хто галасаваў на тым апошнім рэферэндуме, мы павінны адысці ў нябыт, у палітычны нябыт. Пасля гэтага можна сказаць, што ў нас з'явіцца сапраўды нацыянальная дзяржава, бо тая генерацыя, якая ідзе мне, да і вам таксама, на змену, яна ўжо не мае досведу Савецкага Саюза. І яна ўжо разумее, што трэба будаваць менавіта нацыянальную дзяржаву. На якой мове будзе гэта дзяржава, вырашыць яны, так? Што з нашай нацыянальнай культурнай гісторыі будзе кананізавана, таксама вырашыць яны. На жаль, у нас, я ще раз скажу, у нас не было той частки национальной номенклатуры, якая здолела бы у 91-м годзе сапраўды взять идеологичную владу у свои руки. Так? Бо, напрыклад, у нас не было Бразаускаса, у нас не было того ж Шеварднадзе, у нас не было того ж Тарпетрасяна, Снегура, Краўчука. Ну, не было у нас. У нас усе адбудоўвалі Савецкі Саюз.
Але няўжо, я выбачаюся, вот апошняе, а ўжо вот у нас з вамі, ад нас з вамі, вот, да прыкладу, нічога не залежыць у тым сэнсе, што няўжо мы не можам нейкі закласці падмурак, на якім яны пабудуюць нацыянальны.
Можам, і кожны з нас гэта робіць на сваём месцы. Вы на сваём, я на сваём, а нехта яшчэ так на сваём. Бо нават генерацыя, напрыклад, паважанага мною Андрэя Кадановіча, гэта таксама пераходная генерацыя, да? Вось больш маладзейшыя там Антон Матолька, так, Павел Белавуз, да? Ганна Сіверынец. Вось гэта, Зміцер Дашкевіч. Вось гэта вось тыя людзі, якія будуць будаваць. А зараз што патрэбна з майго пункту гледжання? Патрэбна пераходная асоба, якая бы сапраўды здолела аб'яднаць і тую частку номенклатуры, якая вырасла ўжо пры Лукашэнку, ні Мясніковічаў, ні Сямашак, а, напрыклад, ты ж сам Хрудых, да, нават Румаса таго ж сама. Вось патрэбна, каб яна здолела аб'яднаць іх і вось тую моладзь, да, каб яны разам будавалі. Я ў свой час казаў, калі Лукашэнка будзе сыходзіць і будзе высоўвацца, вылучацца на ягоную пасаду чалавек, які сапраўды, ну, будзе больш-менш дэмакратычны і не больш-менш, а прабеларускі, ну, на якой бы мове не казаў, у якім бы храме не маліўся, да, трэба ісці ўсім збіраць за яго подпіс, каб ён перамог. І трэба рабіць усё, нават калі вылучаць свайго кандыдата, да, гэта кандыдат фактычна мусіць стаць даверанай асобай гэтага чалавека і агітаваць за яго. А дзеля таго, каб урэшце рэшт перамагла Беларусь. Гэта вельмі патрэбна.
То есть вот вам і нацыянальная ідэя сённяшняга пакалення нас з вамі.
Не, прабачце. Усё, каб... Прабачце, у нас гэта не можа быць нацыянальная ідэя. Гэта можа быць толькі сродак будавання дзяржавы, да? А тое, што станецца з дзяржавай, гэта сапраўды новасць. Фактычна і будзе плёнам сумеснай працы некалькіх пакаленняў.
А у меня был вопрос такой, а вот книга уже упомянутого Ложкина, она белорусам бы подошла или нет?
Нет.
А что бы подошло? Ну, просто это такое, понятно, что очень смешной вопрос. Вот у белорусов будет национальное государство, оно будет похоже на, вот как, на что, у кого примерно вот то, чего хотелось бы, вернее, не хотелось бы, а получилось бы у белорусов.
Ой.
Вот как у соседней Литвы или как у Польши?
У соседней Литвы нет такой, понимаете? Угу. У соседней Литвы есть гигантский исторический опыт и опыт трансформации небольшой провинции в рамках Российской империи, угу, того, что можно назвать жмуть, жмайте, да, трансформации в самостоятельное государство. Мы очень плохо знаем историю Литвы, мы плохо знаем историю Латвии, еще хуже знаем историю Эстонии, да? И поэтому давайте не будем проводить эту параллель. Она ничем не подкреплена, кроме того, что это наши соседи. А для этого нужно хотя бы прочитать историю. Если говорить о книге, которая может быть своего рода образцом, давайте не будем сбрасывать со счетов XIX век. Токвиль, Токвиль, Алексис де Токвиль. А я думаю, что нам нужно прочитать сначала его. А для того, чтобы понять его, нужно прочитать Гоббса, Левиафана, и понять, собственно говоря, чем демократия отличается от диктатуры государства. Если это поймем, будет хорошо, замечательно. Есть замечательная книга, которая называется «Автобиография Джефферсона». В чем идет? Вот. И вообще нужно читать историю, хорошо читать историю, потому что, ну, мы такое пограничное государство, мультирелигиозное, мультикультурное. Мы находимся вот по линии цивилизационного разлома Тойнби. И хотим мы этого или не хотим, нам нужно учитывать эту специфику. Поэтому читать нам нужно гораздо больше, чем нашим соседям. А у нас, к сожалению, не любят читать классику.
Господин Александр, вот завершаючи нашу сегодняшнюю программу, ти могу я вот таким чином подсумовать, коли я не права, вы меня поправьте, что национальную идею Беларуси сформулюют и будут вот в ответности с ее жить поколения, которые приходят следом за нами, а нам на сегодняшний день на эту тему, ну, можно и не заморочиваться.
Нам не треба заморочиваться на эту тему, потому что побудуешь это ты, кому под час распаду Советского Союза было меньше за 10 лет. Вы подпадаете под это?
Уже не вельми.
Вось. А я зачем не подпадаю? Я таких учил в школе. И менавіта тому я завжди казав и кажу, и буду казать, мои вучні значно разумнейшие за мене, потому что яны просто молодейшие. А ты, кого я не вучил, яны еще больше разумные. Ну, просто тому, что для их и погоня, и бел-червоно-белый стяг, и то, что отбылося после, это частка уже их биографии. А моя биография, ну, я не веду на какой-то своей политической биографии. Я ей не писал. Политическую биографию я пока что написал только одного человека. Вось. Ну, можливо, наш час сапраўды скончился.
Ну, мы так само жили, хай недолго, але и под бел-червоно-белым стягом, и под погоней. Ну, спадзяюся, все это будет. Дякую великий.
Идея X на Еврорадио.